Окей. У нас с вами сегодня одна из самых интересных недельных глав, глава Корах. И я решил в качестве названия этой лекции взять цитату из одного из любимых моих, так сказать, классиков русского рока Бориса Борисовича Гребенщикова. Один из нас весел, другой из нас прав. Как-то в одной из своих песен он сказал такую интересную вещь. И парадоксальным образом, мне кажется, имеет отношение это к теме, к истории Кораха и конфликта Кораха с... Кстати говоря, очень интересно.
Кто остался весел?
Ну вот, хороший вопрос, да? Сейчас мы будем с этим разбираться. Конфликта Кораха... Правильно было бы сказать конфликта Кораха с Моше или конфликта Кораха с Аароном? Но мы видим, что всюду этот конфликт рассматривается только с одной стороны. Написано, например, у нас пример спора во имя небес, это спор Гилеля и Шамая. У нас есть две стороны спора, есть Гилеля и Шамая. А здесь как написано, пример спора, который не во имя небес, это спор Кораха и кого? И его собрания. То есть получается, есть только Корах и его собрания. А кто еще есть? А кто с другой стороны? А с другой стороны никого нет. И вот здесь, собственно, этим все сказано. Мы видим, что Моше в этой истории занимает позицию того, кто пытается примирить. И мы помним, что хотя... Кого с кем, опять же, да? Он приходит к Датану и Авираму, которые сообщники Кораха, как мы помним, да, пытается их убедить, чтобы они не ввязывались в этот спор. И получает, как часто бывает, да, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Как мы знаем, да, Моше, человек, который, как он в сердцах говорит, что ни одного осла я у них не взял, при том, что он был лидером еврейского народа и столько сделал для евреев, он выслушивает о том, что ничего ты не сделал для нас, и в землю нас не ввел. И более того, они цинично говорят ему, что ты нас вывел из земли текущим молоком и медом. Это Египет. Это тот Египет, где они были рабами. Был землей текущим молоком и медом. А в землю, которую ты нам обещал, нас не ввел. И, короче, ничего, никакого толка тебя нет. И поэтому у каждого здесь есть свои причины участвовать в этом конфликте, в этом споре. Одну интересную вещь про Кораха мы знаем. Корах был человек не маленький, он был большой, действительно... Как говорят, гигант мысли, да? Большой был лидер, мудрый человек был, не глупый. И смог повести за собой огромное количество людей. На секундочку, 250 лидеров еврейского народа, немаленькие люди пошли за ним. И более того, когда, казалось бы, уже было знамение четкое, на секундочку, Кораха проглотила земля. Не каждый день такое происходит. Нам мудрецы говорят, что то, что произошло тогда с Корахом и членами его, так сказать, союза, да? Было заранее предусмотрено в 6 дней творения. То есть одно из тех чудес, которое требовало как бы какого-то изменения законов природы, было как бы предусмотрено. То есть это вещь, которая, вообще говоря, крайне редко происходит. Если вообще когда-либо происходит. И что после этого? Здесь, казалось бы, все должны в этот момент, так сказать, замолчать и сказать, вау, как мы ошибались, когда поддерживали Кораха. Приходят и говорят Моше и Аарону, вы убили...
Народ
Всевышнего, да? Атем гемитем, вы убили, вы виновны. То есть настолько Корах смог людей убедить в своей правоте. Мне это напоминает, уж простите за аналогию, я этих людей знаю лично, в моей семье. Когда Сталин в 53-м году, наконец-таки отбросил коньки, и эти люди лично пострадали от Сталина. Говорили, как же так, солнце народов закатило, что ж теперь будет-то с нами? Что ж-то делать мы будем дальше? Как жить будем? Все, закончилось.
Стокгольмский синдром.
Паразит-то, это страшная вещь. И мы видим, что Корах обладал колоссальным, видимо, очень большой харизмой, видимо, очень большим влиянием, большой силой. Что привело Кораха к этому страшному падению? Мудрецы говорят, вообще говоря, Корах видел вещи, которые действительно произошли. Он видел, что... Величайший пророк уровня Моше. Но он думал, что это он. А оказалось, что это из его потомков. И это будет Шмуэль. Единственный, про кого сказано, что он действительно чуть ли не равня Моше Рабену. Но это не он сам. А Корах сам, как мы знаем, написано у нас, да, что три вещи человека выводят из мира. Обычно понимают, выводят из грядущего мира. Человек не получает награды. Это кина, зависть. Тава, вожделение. И кавод, жажда. Почета, славы. Ну, вожделение понятно. Человек, наркотики, алкоголь, еще какие-то нездоровые вещи. И все понятно, да? Но на самом деле, если мы присмотримся, кстати говоря, к этому увидим, что речь идет об этом мире. Человек даже в этом мире не жилец. Да? И то же самое относится к еще двум вещам. К зависти и последнее мы сказали, жажда славы и почета. Человек, которого постоянно хочет славы и почета, он не может и не в состоянии в этом мире по-настоящему получить от чего-то удовольствие. Ему все время кажется, что его недооценили. Он не получает достаточно. Это то, что мы видим у Короха, кстати. Почему назначили Аарона? Почему не меня первосвященником назначили? Почему какой-то Элицафан бен Узиэль был избран на должность, а не я? Вот я-то явно, так сказать, лучше. И зависть. Зависть, которая, опять же, на самом деле с этим связана. Вот у него есть, у меня нет. Почему у него есть, а у меня нет? И, кстати, мы знаем, что очень неглупые люди падали, подобно тому, как падал Корах. Я даже хочу сказать, что были даже очень большие раввины. Ну, кто я такой, чтобы об этом говорить? Но в нашей истории были очень большие раввины. Были споры, которые заканчивались тем, что ученики не разговаривали друг с другом чуть ли не столетиями. Которые начинались с того, что вполне возможно, это был личный конфликт. Вполне возможно, что не все там было во имя небес. Хотя, наверное, очень большая часть и была во имя небес. Большие люди все-таки были, праведники. Поэтому я не буду называть имен. Но те, кто знает еврейскую историю, может найти немало примеров. Немало примеров. И в каком-то смысле я хочу сказать, что вообще, наверное, это источник и проблема, вообще говоря, которая здесь рассматривается. Это глобальная, очень глобальная проблема, глобальный вопрос. Как жить? Какие ценности мы хотим, чтобы у нас были? И здесь столкновение двух очень важных ценностей. Если мы хотим и стремимся к истине, знаете, человек очень часто говорит, я хочу справедливости в своей жизни, я только отстаиваю справедливость, я хочу, чтобы было все по чесноку, чтобы все было честно, справедливо, как положено, как нужно, чтобы все было правильно. И вот эти люди очень часто, они делят мир на черный и белый. И всегда выясняется, что черный это с противоположной стороны. Да, то есть есть как бы вот, у меня все хорошо, я белый и пушистый, а вот у него там, да, и... Есть другой подход, противоположный подход. Подход, который говорит, давайте стремиться к миру прежде всего. И мы видим, кстати говоря, что мир стоит на трех вещах. Ну, все помнят первую мишну, в самом начале первого перека Перкеаво, да, то, что сейчас мы смотрели, вторая мишна первого перека, на Торе, на служении Всевышним, на добрых делах, есть в самом конце первого перека Перкеаво, другая мишна, о других трех вещах говорится. Это те три вещи, которые этот мир удерживают. Это истина, действительно есть истина. С одной стороны, есть истина. Истина необходима. Но с другой стороны, есть шалом, мир. И между ними есть мишпа, суд. И вот этот суд, он очень непростой. Когда выбирать истину, а когда выбирать мир? И я хочу сказать сейчас парадоксальную вещь. Я знаю, что Корах часто рисуется очень неприглядной фигурой. Но тем не менее, говорят мудрецы, если недельную главу Торы назвали в честь Короха, наверное, не был таким уж он злодеем. Наверное, не будем рисовать его исключительно в черных красках. Более того, даже хочу сказать, вполне возможно, Корах сам. Несмотря на то, что говорят про него, что это была его зависть, это была его, может быть, какая-то жажда славы, может быть, неудовлетворенное эго. Он был абсолютно убежден в том, что он прав. Он был абсолютно, вот я в этом не сомневаюсь. Потому что если он смог убедить такое большое количество людей в собственной правоте, значит, он сам был уверен, что во имя небес он все это делает. И что он отстаивает справедливость, и он отстаивает истину. И мы знаем, что на протяжении истории было немало людей, в том числе, конечно, из нашего народа, которые, отстаивая справедливость и истину, привели к колоссальному количеству, к миллионам жертв. Миллионам. И они были убеждены, что они отстаивают справедливость и истину. И вот это, может, одна из самых больших трагедий человечества. Поэтому я начал полушутливо. Как сказал Борис Борисович Гребенщиков, один из нас весел, другой из нас прав. Но на самом деле фраза-то, за счет того, что здесь есть типичная для Бориса Борисовича такая полуирония, она очень глубокая. Потому что если мы с вами выбираем истину, получается, мы не идем на мировую, мы не готовы к миру. Мы хотим отстаивать свою правоту любой ценой практически. Практически любой ценой. Я уж даже не говорю о том, что сейчас в мировой политике происходит, и мы видим как бы, опять же, не буду сейчас этого касаться, всем все понятно. Но если мы выбираем мир... И это, кстати говоря, шалом байт, мир в семье. И это мир в нашей общине. И это в итоге мир во всем мире. Значит, мы готовы отстаивать понимание того, что моя правота может быть лишь частью какой-то большей правоты. А у Всевышнего есть какая-то цельная картина, которая каждому из нас доступна лишь по маленьким-маленьким кусочкам. И поэтому мне хочется нам всем пожелать, чтобы мы выбирали быть веселыми, потому что, как сказано, кто в этой жизни счастлив? Тот, кто доволен своей долей. Чтобы мы с вами были довольны своей долей. Выбирали счастье и радость. И быть веселыми. Всем лыхаем.
Такой тост, конечно. Зависит.